Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Пимени, епископе Семиреченском и Верненском, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с протоиереем Владимиром Волгиным о божественной литургии и в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Предисловие к посланию Антиоха и на калавры святого Саввы к Евстафию, игумену Аталинского монастыря города Анкиры Галатийской. «Писал ты ко мне, честные отчи Евстафии, что вы там терпите большую скорбь, переходя с места на место и из страны в страну, гонимые страхом нападения халдеев, и что сверх того томите с алчбою и жаждою не хлеба и воды, но, как негде сказано, слышание слова Господня. Не имея ни возможности носить с собой тяжелых книг, неудобства находить их там, где вам приходится странствовать». По сей причине вы возложили на мое короткоумие послушание. В небольшой книжице совместить сокращенно все божественное писание Ветхого и Нового Завета, так чтобы и носить ее не было тяжело, и она не имела недостатка ни в чем, что потребно к назиданию и спасению души. Я тотчас с охотой взялся за исполнение вашего поручения и представил все искомое вами из божественного писания в 130 главах, тесно связанных между собой по содержанию, но и разумствующих между собой настолько, что читающий не будет терпеть смешения и сбивчивости понятий. Посылаю вашему боголюбию сей сборник, который, приняв, восли достодолжное словословие и благодарение Богу, силу свою в немощи совершающему, нам же воздай благоприятными твоими молитвами, да остальное время жизни нашей докончим в угождении Богу. Если, как и следует ожидать, найдешь что неудовлетворительным, прошу извинить, взяв во внимание и мою малоспособность и требуемую поспешность дела. Но как ты просил еще, честный отче, написать тебе о святых отцах нашей лавры, верно ли то, что, как говорите, слышали вы от некоторых об их жизни и их избиении, и что показалось вам невероятным и для слуха даже невместимым, то я счел необходимым наперед коротко написать вам об этом, а потом приложить и главы из Божественного Писания. Что касается до преславной жизни наших отцов, то и не время теперь, и не моему языку повествовать о том. Скажу только, что они были воистину люди божественные, если надлежит называть их людьми, а не ангелами. От юности до глубокой старости, пребывшие в подвиге, безмолвии и трудах по благочестию, старцы священнолепные, убеленные не волосом одним, но патчем мудростью, добрые, смиренные, почтенные, целомудренные, истинно любивые, непорочные, праведные, богобоязненные, удалявшиеся от всякого дела злого, не имевшие недостатка ни в каком добром качестве, преисполненные божественной любви. Некоторые из них более 50 и 60 лет прожили, не выходя совсем из лавры. Иные и в церковь не выходили, они только города не видели с тех пор, как уединились, украшаясь всякого рода добродетелями, земные ангелы и небесные человеки. Зато и такого конца сподобились, за который, конечно, украсятся и венцом победным. За одну неделю до взятия святого града персами на нашу лавру напали измаилитяне и расхитили все священные сосуды церкви. Из отцов большая часть заранее удалились, а более мужественные рабы Христовы остались в лавре, не желая покинуть место. Варвары, схватив их, без милости мучили в продолжении многих дней, думая найти деньги у тех, которые ничего не имели из благ века сего. Но потом, удостоверясь тщетности такой надежды, пришли в бешенство и всех изрубили на части. Блаженные отцы с радостью и благодарением предали души свои Господу, так как издавна желание имели «разрешитеся» и со Христом быть. Тела их, разбросанные там и здесь, много дней оставались без погребения, пока не возвратились мы из гор, где укрывались. При этом Ава Никодим, увидев печальное зрелище избиенных отцов, пал без чувств, и его подняли и отнесли оттуда почти мертвым. Уже Модест преподобнейший, приступив, собрал в одно место останки святых, омыл их со многими слезами и, опритав, по обычаю, положил эти святые мученические мощи в обительской усыпальнице. Затем, совершив над ними положенные молитвословия, он изрек о них слово Исаии: «Мужи праведней вземлются, и никто же разумеет, от лица бы неправды взяся праведный, будет с миром погребение его, и праведных души в руце Божией, и не прикоснется их мука». Не пщева ни бывшего очию безумных умрете, они же суть в мире, и упование их бессмертия исполнено, и в мале наказа не бывши великими, благодетельствуя не будут. Яко Бог искуси их, и обрети их достойны себе, и яко всеплодие жертвенное приятие, и во время посещения их воссияет. Сказав это о святых отцах, он просил всех нас не оставлять нашего места, но мужественно переносить искушение, помня слова Господа, что узкие врата и тесен путь, вводящий в живот, и слово апостола, что многими скорбями подобает внить в Царство Небесное. Склонившись на его увещание, мы пробыли в лавре до 2 месяцев. Но потом опять прошел слух о набеге варваров, и мы, убоявшись того, перебрались в монастырь Авы Анастасия, бывший недалеко от Святого Града стадий на 20, в котором в то время никого не было. Тут прожили мы почти 2 года. Как сказанный Модест преподобнейший начал опять убеждать нас возвратиться в свое место и жить там. Послушавшись благого совета его, несколько нас тотчас перешли в лавру. Другие сделали это позднее, боясь блуждающих по соседству у нас сарацин, а некоторые совсем оставались в том монастыре под игуменством преподобнейшего Иустина, постриженца лавры, много лет прожившего в ней и просиявшего многими добродетелями, так что его удостоили и пресвитерского сана. Этот богобоязнейший Иустин благодатью Христовую собрал в том монастыре большое братство, держа во всем устав и порядки святой лавры нашей, так что во всей Палестине ни в одной киновии не найдешь такого благочиния. Цветет и множится обитель-то более и более, и мы радуемся, помышляя, как во всей стране нашей, подобно звездам, сияет всюду семя святого отца нашего Саввы. Мы же смиренные, благодатью Божией и попечением помянутого прежде преподобнейшего Модеста, живем еще более спокойно, чем в прежние годы, благодаря и славя Бога, мертвящего и жить и творящего, единого творящего великие чудеса. Умилосердилась над нами благодать Его, и Он паче и паче прославляет место наше ради прежде усердно поработавших Ему святых рабов Своих. Благодать Его даровала нам отцом и пастырем Фому преподобнейшего, мужа многосведущего и украшенного всякими добродетелями, который с молодых лет проводит здесь безмятежную и подвижническую жизнь, кроток, братолюбив, сострадателен, смирен сердцем, усердный блюститель молитвенного чина и всего монастырского устава. Почему под его игуменством Бог размножил новонасаждение обители нашей? Избито было святых отцов 44. Память их совершается месяцем мая в 15-й день. Благодатью Христовую и попечением вышеупомянутого отца нашего преподобнейшего Модеста немало живет иноков и по прочим монастырям пустынным. Вот, честные отчи Евстафии, вкратце, я написал вашему боголюбию о святых отцах и о нашей лавре. Сообщу вам и другие благие вести, могущие обрадовать душу вашу и душу всякого христианина, который будет читать ее. Помянутый преподобнейший Модест заботится не об одних монастырях пустынных, но и о самом городе и обо всей нашей области, и Бог споспешествует ему во всем. Он, как воистину новый наш Веселиил или Зарававель, исполненный духа, восстановил сожженные врагами все честные храмы Спасителя нашего Иисуса Христа Голгофской, Святого Воскресения Честного Креста, Святого Вознесения и другие. Так что от этого мы питаем благие надежды относительно будущего, особенно ради приходящих из других стран на поклонение святым местам, да всеми славится Бог, коему подобает всякая слава, честь и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Избранные главы из Палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Пимен, епископ Семиреченский и Вернинский. Священномученик Пимен, епископ Семиреченский и Вернинский, в миру Петр Захарьевич Белоликов, родился 5 ноября 1879 года в селе Васильевское Череповецкого уезда Новгородской губернии в большой благочестивой семье священника Захария Ивановича и его супруги Марии Ивановны Арнацкой, дочери священника Иоанна Арнацкого. Известные санкт-петербургские священники, философ Иоанн Арнацкий, приходились ему двоюродными братьями. Через отца Иоанна Петр Белоликов находился в свойском родстве с великим кронштадтским пастырем, святым праведным Иоанном Кронштадтским. Окружение святого батюшки, жившее яркой церковно-общественной жизнью, и сам он были той средой, в которой духовно формировался будущий священномученик. Митрополит Новгородский Арсений говорил о Петре как о воспитаннике кронштадтского пастыря. В 1900 году, по окончании Новгородской духовной семинарии, Петр продолжал обучение в Киевской духовной академии, которую закончил в числе лучших в 1904 году. В его дипломном сочинении «Отношение вселенских соборов к творениям церковных писателей» исследовался догматический вклад святоотеческой литературы в деятельности семи вселенских соборов. Еще студентом 7 августа 1903 года он принял монашеский постриг с именем Пимен в честь Киево-Печерского преподобного Пимена Многоболезненного, что в ближних пещерах. Духовный отец, митрополит Киевский и Галицкий Флавиан Городецкий, благословил его на миссионерские труды. 3 июня 1904 года иеродиакона Пимена рукополагают в иеромонаха с назначением в Урмийскую православную духовную миссию на северо-западе Персии, в городе Урмия. Перед отъездом в Урмию отец Пимен познакомился в Санкт-Петербурге с бывшим начальником миссии, епископом Гдовским Кириллом Смирновым, будущим священномучеником, память которого 7 ноября по старому стилю, который пользовался особой любовью и уважением святого праведного Иоанна Кронштадтского. Миссионерскому служению было отдано в общей сложности 9 лет из недолгой жизни епископа. Миссионер по призванию, он скоро владел древнесирийским и новосирийским языками, тюркскими наречиями и проповедовал среди сирийских нестриан, перешедших в православие, защищал их интересы перед персидскими властями, преподавал в училище при миссии, находя время и для научных трудов, переводов раннехристианских сирийских текстов, издавал миссионерский журнал «Православная Урмия». В 1911 году игумен Пимен назначается на должность ректора Ордонской духовной семинарии Владикавказской епархии с возведением по должности в сан архимандрита. В Ордоне в течение года он трудился над духовным просвещением осетин. Однако сожаление об уходе из урмийской миссии побуждает отца Петра просить начальство вернуть его обратно. В это время отец Пимен начинает свою переписку с известным миссионером, святителем Николаем Касаткиным, трудившимся в далекой Японии. Просьба была удовлетворена, и 2 последующих года служения в должности помощника начальника миссии были отмечены расцветом его миссионерского таланта. Начало Первой мировой войны остановило дело дальнейшего присоединения к православию сирийцев. С 1914 года отец Пимен служит в Перми в должности ректора Пермской духовной семинарии, где становится сподвижником и надежной опорой во всех начинаниях пламенного поборника православия, будущего священномученика, архиепископа Пермского Андроника, который надеялся видеть отца Пимена своим викарием. В одном из пермских выступлений архимандрит Пимен прозорливо предостерегал: «Берегите свое драгоценное достояние, веру православную и ее священные воспоминания. Иначе вы воспитаете в народе не душу кроткую и терпеливую, а душу зверя, которая принесет неисчислимые беды и себе, и вам». Отец Пимен также руководил трезвенническим движением в городе. 6 августа 1916 года в Петрограде состоялась его епископская хиротония с назначением на приграничную салмасскую кафедру в Персии. Преосвященный Андроник подарил ему свою панагию, с которой епископ Пимен не расставался последующие 2 года жизни. В хронике провода владыки Пимена из Перми, на который пришла вся православная Пермь, указывалось. Он был истинным пастырем, был бессребреником, помогал направо и налево. Когда владыка поднялся в поезд, народ, стоявший на перроне, обнажил головы. В оставшиеся минуты люди пели церковное песнопение. Третий приезд в Урмию уже в качестве епископа принес много скорбей. Обнищание миссии, ее вынужденное бездействие в помощи голодающим от неурожая, интриги инославных миссий. Это положение вызывало скорбь в сердце владыки. Тем не менее, командующий урмийским отрядом отмечал благотворное воздействие епископа на дух русских воинов. Через год владыку по его просьбе отозвали из Персии. Последовало его назначение викарием туркестанским в город Верный, ныне Алма-Ата, на вновь созданную кафедру Семиреченскую и Вернинскую. В свой кафедральный город Верный, центр Семиреченской области, владыка прибыл 11 октября 1917 года. Там 38-летний епископ возобновил народные чтения и беседы, объясняя присутствующим их современное положение в России. Владыка давал весьма сдержанные оценки февральской революции, а с приходом к власти большевиков деятельный, умный, промонархически настроенный архипастырь был обречен на гибель. По воспоминаниям самих большевиков, народ шел к нему с утра до вечера. Его авторитет был так велик, что соввласть серьезно опасалась двоевластия в Семиреченске. Миротворческими усилиями он мешал политике разжигания классовой розни между казачеством и крестьянством, осудил декрет о гражданском браке, добивался сохранения преподавания в школах закона Божия. Часто он занимался в своем доме с детьми, организовал детский духовный кружок. Летом 1918 года владыка воспрепятствовал изъятию церковных ценностей из кафедрального собора. Неся ответственность перед Богом за весь народ Семиречья, святитель утешал и напутствовал раненых и той, и другой стороны в начавшейся гражданской войне. Но на страницах, издававшейся в Китае, в Кульдже и нелегально распространявшейся по Семиречью газеты «Свободное слово», он давал христианскую оценку творившемуся новыми властями беззаконию, поддерживал белое движение и призывал к участию в его рядах. Об этом же он говорил и в открытых проповедях, призывая народ молиться об избавлении от супостата. Уже в августе 1918 года ему стало известно о расстреле государя, и он сам вон архиерейской церкви осудил это злодеяние. При этом он оставался верным и фактически был одинок в своем противлении разгулу зла. Цельность и чистота его натуры, твердая воля, интеллект ученого, соседствовавшие с привычкой к физическому труду и восприимчивостью к прекрасному, талант оратора при полном отсутствии притязания на внешнее самоутверждение, аскетический образ жизни человека, привыкшего к походной жизни рядом с офицерами Кавказского фронта, все это говорило о глубине духа святителя. Обстоятельства гибели владыки таковы. Накануне ареста он вел в своем доме занятия детского духовного кружка. Вечером 3-го, по новому стилю, 16 сентября 1918 года в его покои ворвались красноармейцы из карательного отряда «Мамонтова», отозванного с Семиреченского фронта специально для ареста владыки. Оскорбляя и унижая святителя, они потребовали ехать с ними. После раздумий владыка подчинился. Его посадили на тачанку и увезли в загородную рощу Баума. Даже бойцы карательного отряда, вызванного в Верный для наведения революционного порядка, долго не решались выстрелить в святителя. Убил же владыку выстрелом в упор известный в городе бандит, служивший в городской милиции, и, упав с лошади, здесь же сломал ногу. Духовенство, которому владыка велел звонить в колокола в случае долгого своего отсутствия, чтобы поднять народ, не выполнило просьбы своего архипастыря. Согласившись ехать с красноармейцами, владыка сознательно пошел на великую жертву. Он отдавал свою жизнь для того, чтобы расправа над ним стала сигналом православному народу явить свою сплоченность и силу. Только напрасно слух его ловил звуки набата. духовенство приняло решение не звонить, приводя один довод малодушнее другого. Но известно то, что в городе был митинг с требованием выдать тело убитого и демонстрация протеста, которую разогнали с помощью оружия. Только на следующий день дети, ходившие в рощу за орехами, увидели на поляне убитого епископа. Тело владыки верующими было глубокой ночью тайно погребено в парке рядом с кафедральным собором в старом семейном склепе семиреченского генерал-губернатора. На месте, где после расстрела лежало тело владыки, еще недавно был виден ровный прямоугольник красного мха размером с человека. Такого нигде больше нет во всей старинной роще. Теперь здесь стоит гранитный обелиск. Рядом с кафедральным собором, недалеко от тайного захоронения святых останков, в 1999 году заложен храм, крестильня имени священномученика Пимена. Канонизирован как местно чтимый святой Алма-Атинской епархии Русской Православной Церкви 12 октября 1997 года. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Святые уподобляются Христу, исполняют заповеди, которые Он, как подвигоположник, совершенно исполнил прежде них. В подвиге святителя Пимена является тяжелейшая сторона подвига самого Спасителя. Безответное доверие малодушным ученикам, духовное одиночество. Ученики для святителя – его священники, которые, безусловно, должны хранить послушную верность своему архипастырю-страдальцу. И безгласие церковного набата для последователя Христа – боль много ощутимее, чем физическая. Ибо для того и пришел Господь в мир, и последовал за учителем святой пастырь, по-гречески «пимен», чтобы набат Слова Божия никогда не молчал.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер всем слушателям Божие благословение.
Сегодня мы продолжим наши беседы о божественной литургии. За те или иные грехи священник может отлучить человека от причастия святых христовых тайн и наложить на него эпитимию.
Эпитимия – это не есть... плети или розги. Иногда в некоторых случаях я говорю, не могу вас подпустить к таинству причастия. Я бы с радостью бы вас подпустил, но я являюсь слугой православной церкви законов, законоположений и канонов, которые я должен ограждать. И потом вот в связи с тем, что, допустим, вы изменили жене или мужу, или совершили, допустим, аборт, я не могу вас сразу подпустить к таинству причастия. Для этого нужно то-то и то-то. Ну вот отец Иоанн Крестьянкин советовал 40 дней читать покаянный канон, исповедоваться, собороваться, а потом причащаться святых Христовых тайн, даже после такого смертного греха, за который древняя церковь отлучала и на 10, и на 15, и даже на 25 лет от причастия. Мы живем во времена неоязыческие, когда даже нам, пастырям, очень трудно устоять в вере православной, и нас те же страсти, которые касаются всего мира, также колеблют наши утлые лачонки и желают потопить нас в глубине и пучине морской.
Отец Владимир, а само по себе причастие может перевернуть душу человека? Ведь у многих из нас есть невоцерковленные родственники, друзья, знакомые, и мы порой говорим им: «Ты причастись святых Христовых тайн, и ты поймешь, что такое благодать, что такое быть с Богом». Правильно ли мы поступаем? Правильно ли человека, который еще не воцерковлен, приводить к причастию святых Христовых тайн?
Господь Иисус Христос говорит: «По вере вашей да будет вам». Здесь, безусловно, очень важна вера. Вера именно в таинство, что мы причащаемся. Ведь, смотрите, вот мы подходим к причастию, и мы веруем то, что мы причащаемся не хлеба и вина, а в образе хлеба и вина тело и кровь Господню. Безусловно, каждый человек должен быть в напряжении вот этой веры. У меня недостаток веры, у кого-то достаток, у кого-то, может быть, преизбыток. Это не важно. Но главное, чтобы верить, что это не просто хлеб и вино, а именно тело и кровь Господня. Очень хорошо человека стараться привести ко Христу через таинство. Это замечательно. Но не надо делать поспешных шагов. В древней церкви был установлен институт оглашенных. Протяженность его была от 2 до 3 лет. Это своего рода семинария, где люди, которые хотели принять крещение, изучали догматы церкви, изучали священные писания, изучали литургику и другие предметы, связанные с духовной жизнью православного христианина. То есть некая степень подготовленности была, и просто так никогда над человеком не совершали крещение. Более того, за нравственной жизнью этого человека следили диаконы, они докладывали архиерею о нравственной жизни этого человека. То есть человек, даже уже находясь в этой катехизаторской школе, еще будучи неоглашенными, они уже должны были вести нравственный образ жизни, таким образом приготавливая свою душу к принятию таинства крещения, а потом и в будущем исповеди, а главное – Евхаристия. Безусловно, сейчас время сокращается, и сейчас мы живем совершенно в иных, не то чтобы измерениях, а в ином темпе жизни. И устанавливать оглашение на протяжении 2-3 лет, институт оглашения, вспомнить, постараться установить, этому мы не следуем, и церковь не следует. Но, тем не менее, какая-то предварительная подготовка обязательно нужна человеку, приходящему в церковь и принимающему или желающему. Главное, чтобы было желание, как минимум, причаститься святых Христовых тайн. Главное, чтобы была вера в то, что это тело и кровь Господня. Главное в том, чтобы была вера, что по благодати Духа Святого священник прощает грехи и может простить именно по силе Божией, не сам собой, а по благодати Божией он прощает грехи. Вот такого человека, который верует, можно, может быть, даже без особой, я говорю так, под вопросом, гадательно, в зависимости от обстоятельств жизни, привести его к таинству причащения. И надо сказать, что таких примеров в современной жизни довольно много, когда люди неподготовленные, еще не утвердившиеся, еще не прошедшие, я повторяю, условно говоря, институт оглашения, исповедуются и причащаются. Они не могут остаться безучастными. Душа не может остаться безучастной. Она, безусловно, испытывает вот ту благодать, во-первых, прощающую от грехов, а во-вторых, наполняющую человека благодатью Духа Святого во время причастия, потому что мы причащаемся телу и крови Господней.
Отец Владимир, а если человек индифферентен, то есть он не атеист, но он как-то безразлично относится к причастию святых Христовых тайн, такого человека стоит уговаривать причаститься?
Я думаю, что когда человек индифферентно относится, безусловно, это повод к тому, чтобы не предлагать этому человеку участвовать в таинствах. Тем более тогда, когда агрессивно, тем более, когда человек не подготовлен. Потому что это таинство, связанное с благодатью Духа Святого. Ведь чем отличаются таинства от обряда? Тем, что таинство изменяет душу человека, что это особое дарование от Бога, благодати Духа Святого. Это дар. Если человек, даже малознакомому человеку, принесет дар, ну, подарок на день рождения, на именины или еще в связи с каким-либо торжеством, и этот человек на глазах подарившего этот дар выбросит его на помойку, безусловно, для человека дарующего это будет оскорблением, обидой и печалью. Но вот так вот человек неподготовленный может распорядиться с благодатью Божией. Может пойти, предположим, не дай Бог, напиться, соблудить, своровать или еще что-то сделать. И таким образом попрать благодать Божию.
Отец Владимир, а почему человек может быть недостоин причастия святых Христовых тайн? Разве кто-нибудь из нас может сказать, что «я достоин причаститься»? Вот есть ли объективные причины, по которым человек может быть недостоин причастия святых Христовых тайн?
Бывает так, что человек по-фарисейски говорит «я недостоин». И кто из нас может быть достойным причащаться святых Христовых тайн? Я встречал людей очень высокой духовной жизни, и они считали себя недостойными причащаться святых Христовых тайн, но причащались. Потому что только в этом они видели для себя эти потоки живой жизни, которые воскрешают души человека на преодоление тех страстей, которые, безусловно, свойственны в той или иной степени каждой душе человеческой. А святые отцы, которые о себе мнили как о величайших грешниках, тот же святитель Иоанн Златоуст, разве он мог себя чувствовать и ощущать святым человеком? А он призывал людей как можно к более частому причастию. Недостоинство причащения человека заключается в следующем. Ну, допустим, вот как-то пришла ко мне женщина на исповедь и говорит: «Батюшка, я хочу вот сегодня поисповедоваться, я мать 5 детей, вот сейчас я беременна 6-м ребенком, и вот хочу после исповеди и причастия пойти сделать аборт». Я говорю: «Это невозможно, вы тогда причаститесь в суд и в осуждение. Потому что как так? Вы целенаправленно идете на убийство человека, который под вашим сердцем. Я вас не могу причастить». Я тогда ее не причастил. Она меня все убеждала. Но, правда, через 2 недели она пришла и сказала: «Батюшка, я сохранила младенца по вашим словам». Если я подхожу к причастию с желанием продолжать грешить так же, если я не считаю это грехом, хотя вот аналитически я понимаю, то я, безусловно, иду на грех хулы на Духа Святого. Или если я не верю в то, что благодать Божия Духом Святым простит, исцелит мою душу, сделает ее снова светлой и чистой, если я не верю в эту благодать, то совершаю хулу на Духа Святого, и тоже это может быть препятствием к причастию. Когда человек скрывает свои грехи, это тоже в осуждении. Когда человек оправдывает свой грех, когда человек не хочет жить так, как указывает Церковь, так, как указывает Господь, то есть исполнять заповеди Божии, те 10 заповедей Божьих, которые были даны Моисею, о которых мы знаем, заповеди блаженства, жить в заповедях церковных, исполнять посты и так далее, то есть благочестивую жизнь. Если мы не ведем благочестивую жизнь и оправдываем себя в этом, то, безусловно, мы недостойны причащать святых христовых тайн.
Но, с другой стороны, многие из нас, видя свои грехи, не приступают к причастию только потому, что чувствуют свое недостоинство, чувствуют, что с этими грехами они не могут приступить к христовым тайнам. Отец Владимир, правильно ли такое чувственное отношение к причастию?
Готов я или не готов? Может быть, мое состояние готовности продиктовано необъективными причинами. Что значит чувственное? Ведь с нами работают ангелы Божии, и с нами работают бесы. И, безусловно, бесы вот на этом уровне, я хочу объяснить, бесы, темные силы, они мешают человеку совершить какой-то добрый поступок, а тем более причаститься святых христовых тайн. И вот здесь нужно иметь дух рассуждения. Откуда это? Анализируя свою жизнь перед причастием, действительно ли это моя неготовность? Действительно ли мне какие-то грехи, даже канонически, не позволяют приступить к таинству причастия? Или это только какое-то наваждение со стороны? Я встречал людей, которые разворачивали энциклопедию грехов передо мной, в общих тетрадях писали свои исповеди, и которые, безусловно, могли бы сказать и часто говорили, я недостоин причащаться. Но это их понимание, а, скорее всего, то понимание, которое они позаимствовали. А как они будут бороться с этой энциклопедией грехов без Господа Иисуса Христа, входящего в нашу душу и в наше сердце через причастие?
Отец Владимир, а если священник, который совершает божественную литургию, грешный человек, совершается ли в этом случае литургия, таинство совершается?
До тех пор, пока на нас покоится благодать священства, пока по епископскому соизволению мы совершаем все таинства, вне зависимости от нашей греховной жизни совершается божественная литургия. Можно поставить вопрос, кто из нас не грешен? Кто из нас без греха первый бросил в нее камень, повествуется в Евангелии. И все разошлись. Нет человека, нет священника, нет архиереи, которые бы были бы без греха. Но, конечно, грех от греха разнится. Есть грехи мысленные, есть грехи чувственные, есть грехи, которые мы совершаем практически. Да, нам не дозволено совершать грехов против 10 заповедей Божьих. Можно предположить, что встретятся такие священники, нарушившие одну из этих заповедей Божьих, но еще не подверженные запрету в священнослужении. Есть две формы. Критическая форма лишения сана, когда человек уже никаким образом никогда не может восстановиться в своем священнослужении, потому что он лишен священнического сана, лишен этой харизмы, и есть запрещение. То есть харизма остается, но есть запрещение на некоторое время совершения семи таинств. Но пока священнослужитель не запрещен, вне зависимости от своей жизни, даже если он нарушил ту или иную заповедь Божию, он является совершителем таинства. В свое время я читал рассказы Добровольского, он был духовным сыном преподобного Алексея Мечева, 10 мин. Там мальчик до 7-летнего возраста видел священника, который должен был бы предстоять у престола, связанным путами. Вид его был очень черным, лежал его видение где-то в глубине алтаря, а у престола предстоял ангел, совершающий божественную литургию. Не мы совершаем божественную литургию. Через нас, через эту благодать совершается божественная литургия. Кем? Самим Господом. По Его благодати, по благодати Духа Святого. Не нашими достоинствами, не нашей праведностью, но тем более не нашими грехами.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим наши беседы о божественной литургии. Благодарим вас, отец Владимир.
Спасибо всем вам и призываю на всех Божие благословение.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Гильотина». Мемуары эти с чувством живейшей признательности посвящаю Троцкому, так как после гильотинирования я бы уже не смогла написать эти воспоминания, то приходится написать их сейчас. Но это ровно ничего не значит. Я давно заметила, что будущее мое почти не расходится с моим мечтанием о нем. Поэтому пишу эти мемуары будущего смело и знаю, что не ошибусь. Вечером, только что собрались ужинать, зашла Вера Валерьяновна. Я на одну минуточку. Страшно тороплюсь. Да куда ты? Посиди. Не могу. Тороплюсь. Забежала только попрощаться. Мне на завтра назначено гильотинироваться. Милая! Обрадовались мы. Как все хорошо устроилось. Ведь нам всем тоже на завтра. «Ночуй у меня», — сказала я, — «вместе все и поедем». «Ну где тебе с Галерной тащиться на Дворцовую площадь? От меня все-таки ближе. А сегодня будем доедать земляничное варенье». Уговорили ее с трудом. «Знаешь, в последнюю минуту всегда столько дела». Я ужасно была рада. «Вместе будет весело, а то стой там хвосте часа три, пока до тебя дойдет очередь». Вчера, говорят, рубильщики забастовали на экономической почве и проморозили публику до 5 часов. Делегация от рубильщиков обратилась к осужденным с просьбой поддержать их требования. Ну, те отнеслись с чувством и обещали в крайнем случае объявить забастовку и до тех пор не казниться, пока правительство не пойдет на уступки. И к 5 часам инцидент был ликвидирован. Но эти хвосты прямо возмутительны. С одной стороны тянутся чуть не до Невского, с другой — к Дворцовому мосту, с третьей заворачивают далеко за Эрмитаж. Гильотина, несмотря на новейшую технику и электрический привод, работает медленно. Что толку, что оттяпывают сразу по 500 голов? Надо же сначала уложить этих 500 человек. Толкотня, беспорядок. Ждать на морозе приходится по 2 часа. В публике ропот и возмущение.
Налоги дерут, а ничего толком устроить не могут. Туда же, подумаешь, сильная власть. Дураку сила, самому на погибель. Отчасти они правы. Неужели же нельзя придумать какую-нибудь карточную систему? Или поставить районные гильотины? Заболтались часов до 12. Много забавного. Говорят, наши модницы придумали для гильотины специальный парик а-ля Марии Антуанетты. Платят за него бешеные деньги. Но стоит ли того? От сырости все эти парики моментально развиваются. Да и вообще, дурацкий вид, когда такая Мария Антуанетта стоит в хвосте. Другое дело во времена французской революции. Там женщина входила на эшафот, словно на сцену. Публика на нее смотрела, и она всем была видна. В народе гильотиной интересовались. Она и пугала, и привлекала. К изобретателю ее относились как к существу загадочному и замечательному. Мальчишки на улицах распевали песенку «Гильотин, медицин, политик». Палач тоже был лицом, привлекавшим к себе общее внимание. «Месье де Пари? Господин Парижа?» Теперь не то. Теперь гильотина поставлена как фабричное дело. Работают на ней рабочие, и все ясно и просто. А все эти буржуазные претензии придать делу торжественность и красивость смешны и глупы. Ах, когда же мы, наконец, дорастем до правильного отношения к повседневным мелочам современной жизни? Русский народ так быстро свыкся и сроднился с гильотиной, что даже странно думать, что ее когда-то не было. Относится к ней с добродушием только ему одному свойственным и называет «Галатина Ивановна». «Коль не станешь каменином, пироги мне стряпать, я пойду на галатину голову оттяпать», — поется в народных частушках. Утром поднялись рано. Правду говорила Вера Валерьяновна, что в последнюю минуту всегда набирается масса дел. К 9 часам пришел Мишель, друг нашего семейства. Ему удалось обменяться очередью с одним из своих сослуживцев, и он будет гильотинироваться вместе с нами. Пока пили чай да закусывали, пробило 10, и пора было собираться. Мишель незаменимый человек, сделал на дорогу бутербродов. Может быть, 3 часа в хвосте стоять придется, проголодаемся. Наконец собрались. Выходим. Извозчика, конечно, ни одного. В трамвай не влезть. Пошли пешком по Садовой. «Какая досада!» — ворчала Вера Валерьяновна. «Сразу неудач! Это не предвещает ничего хорошего!» Она вообще суеверна. Наконец, около Сенной набрели на извозчика. 3 красненьких? Да ты с ума сошел! Мы ведь не веселиться едем, а по делу гильотинироваться.
А по мне все равно, — гнусит в ответ борода из-под нахлобученной шапки. Все едино, куда вас несет. Другие б, наоборот, прибавили, коли последний раз на извозчики едут. За что же тебе прибавлять-то? Вот хорошо, — бубнила борода. Вам голову срежут, да и никаких хлопот. А тут работай, да лошадь корми, а вёста нонче.
Бери 2 красненьких, — торговался Мишель. Хорошо поедешь, прибавим.
Знаю я вас, — совсем уж озлился извозчик. Не очень-то нам тоже выгодно вас, смертников, возить. Вон на Медне вёз одного, тоже всё форсил. Прибавлю да прибавлю. Подвёз его к гильотине. А он и говорит: «Обожди минутку, я только деньги разменяю, а то у меня 1 000 000 в одной бумажке». Да и сик в толпу. Ну, я ждал, слез с козел, пошел его искать. Не видали ли, говорю, товарищи, чернявого в бурой кепке? А они хохочут. Говорят: «Уж не этот ли? Смотрю, а он, подлец, уж казнился, и голова на снегу валяется.
Веселый рассказ извозчика привел нас в благодушное настроение. Кстати, подвернулся и другой, и мы поехали. На Дворцовой площади масса народу. Экипажи, моторы, пешеходы. Но особой толкотни нет. Вероятно, потому, что на домах и заборах расклеены воззвания Троцкого о том, что наблюдение за порядком поручается самим гильотинирующимся. Мы расплатились с извозчиком и дали ему на чай, за что он пожелал нам легкого пару. Знакомых масса. В одном из хвостов видела Ольгу Николаевну и Наталью Михайловну. Обе в париках а-ля Мария Антуанетта, но почему-то не пудренных, а рыжих. От мороза лица у них посинели, и право, ничего во всем этом не было красивого. Очень потешал публику какой-то бритый молодой человек. Говорят, что это конферансье какого-то маленького театрика. Мимо хвостов шныряли мальчишки-газетчики и продавцы сбитня и жареных пирожков. Мишель хотел попробовать, но я его отговорила. Такая грязь! И пахнет сальной свечкой. В одном из хвостов вышел скандал. Какой-то юркий молодой брюнет пролез не в очередь, и не успели соседи оглянуться, как он уже казнился. Поднялся скандал. Стали кричать, что кто-то кому-то дал взятку, что евреи всегда умеют первые пролезть. Холодно. Скучно. Мишель попросил постеречь его очередь и прошел посмотреть поближе на гильотину. Его очень беспокоил вопрос, что отверстия для голов там слишком маленькие. «А я голован и человек полный», — говорил он. «Я себе все уши обдеру». Около меня ссорились две дамы. «Как можно так душиться перед гильотиной? Это совершенно неприменимо. С вами стоять рядом нельзя. Мигрень разыгрывается». «Скажите, какие нежности!» — фыркнула другая. «Успокойтесь, не успеет ваша мигрень разыграться». Она была права. Дверца решетки, окружающей гильотину, распахнулась, и наш хвост быстро стал продвигаться вперед. «Не напирайте, не напирайте! Нельзя ли поделикатнее? Ну и публика! Совершенно несознательные элементы! Следовало бы всем нам, смертникам, самоопределиться, составить союз и вообще взять гильотинное довольствие в свои руки. Теперь уже не поспеть. И о чем раньше думали?» «Проходи, проходи, не задерживай!» «И то идем!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.